Здравствуйте, товарищи! В эфире экстренный выпуск «Радио Аврора». У нас на связи историк Евгений Спицын, и сейчас Евгений Юрьевич выступит с обращением к своей аудитории и к депутатам Красноярского края.
Да, добрый день. Действительно, я подготовил небольшое заявление и хочу его зачитать. Прошу прощения у уважаемых зрителей и слушателей, что мне придется читать. Ну, просто я немного как бы волнуюсь, чтобы не сбиваться, чтобы довести мои мысли полностью до аудитории. Я все-таки подготовил письменный текст и сейчас его зачитаю. Итак, вчера устами главы Комитета по образованию и культуре Законодательного собрания Красноярского края Веры Оськиной, кстати, она историк по образованию, как и я, на сессии Заксобрания прозвучало заявление части депутатов и других красноярцев с требованием ко мне публично извиниться перед жителями Красноярского края за мои хамские высказывания в адрес писателя Астафьева. А спикер Заксобрания Алексей Додатко, он тоже, кстати, историк по образованию, поддержал коллег и заявил, что, цитирую, «московский историк допустил высказывание откровенно хамского характера, которое абсолютно несправедливое в отношении Виктора Петровича». Ну, давайте посмотрим, справедливы они или нет. Значит, во-первых, я, конечно, российский историк, а не московский. К чему такое педалирование места моего рождения и проживания? И заявление ряда депутатов, а также Красноярского ТВ, что я оскорбил всех сибиряков и плюнул им в душу. Мы все россияне. Я никогда не оскорблял сибиряков и не буду их оскорблять, поскольку я их уважаю, как и всех остальных граждан России. А идеи сибирского автономизма, рожденные 100 лет назад в годы гражданской войны, в нынешней ситуации, когда для победы над врагом нам нужно особое сплочение общества, совершенно неуместны. Второе. Я готов принести публичные извинения за свои резкие слова в отношении Астафьева, не меняя при этом свое негативное отношение как к нему самому, так и к его творчеству времен Горбачевской и Ельцинской катастрофы. Но, уважаемые депутаты, скажите мне, пожалуйста, а кто принесет извинения за миллионы фронтовиков, которых Астафьев публично назвал рабами, которые воевали по-рабски и закидали фашистов трупами? По сути дела, он оскорбил 34,5 миллиона советских людей, призванных в действующую армию в годы войны. В том числе, такими заявлениями он плюнул в могилу моих близких и родных. Сергея Игнатьевича Петручика, двоюродного деда, погибшего в рядах московского ополчения под Москвой в ноябре 1941 года, Александра Михайловича Шведова, моего родного дядьки по отцу, павшего на полях сражений в ноябре 1942 года под Сталинградом, и моего родного деда, маминого папы Николая Яковлевича Парамонова, прошедшего всю войну от Вязьмы до Моравской Остравы. Кстати, получается, что он оскорбил и память отца президента Владимира Спиридоновича Путина, воевавшего на Ленинградском фронте и получивший там тяжелые ранения на Невском пятачке. А ведь именно Астафьев одним из первых заявил о том, что Ленинград не надо было защищать, а надо было сдать немцам. Кстати, именно поэтому ваши предшественники, депутаты Законодательного собрания Красноярского края, еще в 2001 году, рассматривая вопрос о выделении Астафьеву ежемесячной надбавки к пенсии, в размере 3,5 тысяч рублей, приняли решение отказать в этом, далее я цитирую, за поклеп на армию и предательство всего русского народа. Понятно, что разгорелся жуткий скандал, и тогда представители Краевого литературного фонда назвали этот поступок хамским и решили сами назначить дополнительную пенсию Астафьеву и его коллеге Анатолию Чмыхало по 7 тысяч рублей в месяц до конца жизни. Причем деньги эти были взяты у ряда крупных коммерческих компаний, в том числе Бориса Березовского. Уважаемые депутаты, скажите, а как вы относитесь к подобным заявлениям Астафьева, высказанных им публично на страницах своих книг, газетных интервью и на ТВ? Ведь по нынешним временам они точно тянут на статью 354.1 о реабилитации нацизма и фальсификации истории Великой Отечественной войны. Вот что он писал одному из героев Великой Отечественной и руководителю Советской армии. Дальше я цитирую это письмо. «Я понимаю вас и всех других генералов наших, хвалящихся, ибо никто больше не похвалит. Не за что. И вы, и полководцы, вами руководившие, были очень плохие вояки, да и быть иными не могли, ибо находились, и воевали в самой бездарной со времен сотворения рода человеческого армии. Та армия, как и нынешняя, вышла из самого, из самого подлейшего общества. Это и в доказательствах уже не нуждается. Теперь всем уже известно, кроме вас, конечно, что потери наши в войне составляли 40-50 миллионов. И я повторял и повторяю вам, и на этот раз, не вы и не армии победили фашизм, а наш народ. Это в его крови утопили фашизм, забросали врага трупами. Первая и единственная пока война из 15 тысяч войн, произошедших на земле, которые потери в тылу превышали потери на фронте. Они равны 26 миллионам. Только преступники могли так сорить своим народом. Только недруги могли так руководить армией во время боевых действий. Только подонки могли держать армию в страхе и подозрении. Все особые отделы, СМЕРШи, 1-е, 2-е и 11-е отделы, штабы, напоминающие цыганские таборы, а штрафные роты, а загрядотряды, а приказ 227. Да заодно за это надо было всю кремлевскую комарилью разогнать после войны. Спасли мы, шкуры ублюдкам больше не нужны. Кланяюсь, Виктор Астафьев. Кстати, а как такие слова соотносятся с недавними словами патриарха Кирилла о том, что, дальше я цитирую патриарха, когда наши недоброжелатели говорят о Великой Отечественной войне, они нередко кощунственно утверждают, что войска наши шли в атаку только потому, что кто-то сзади угрожал им в спину расстрелом, что от страха люди немели и потому волей-неволей шли защищать свою родину. А вот что Астафьев писал о марше Жукове и верховном главнокомандующем Сталине в своей повести «Веселый солдат». Дальше я цитирую. «И если многих великих полководцев, теперь уже оправданных историей, можно и нужно поименовать человеческими браконьерами, то маршал Жуков по достоинству займет среди них одно из первых мест. Первое место, самое первое, неоспоримо принадлежит, конечно, его отцу и учителю, самовскорбленному генералиссимусу, достойным выкормышем которого и был народный маршал, в кавычках. Лишь на старости лет потянуло его помолиться за души погубленных им солдат, не немцами, а им. Подсластить пилюлю для живых и убиенных, подзолотить сентиментальной слезой казенные заброшенные обелиски, заросшие бурьяном холмики на братских могилах, придорожных канавах. Снова непонятно, как это под руководством этих бездарных выкормышей и браконьеров смогла Красная Армия победить суперорганизованную и супероснащенную непобедимую фашистскую армию. А это уже из его интервью, опять-таки, про Жукова и Сталина. Тот, кто до Жукова доберется и будет истинным русским писателем. О, какой это выкормыш отца и учителя. Какой браконьер русского народа. Он и товарищ Сталин сожгли в огне войны русский народ и Россию. Еще одна цитата из Астафьева. «Советская военщина – самая оголтелая, самая трусливая, самая подлая, самая тупая из всех, какие были до нее на свете. Это она победила со счетом 10-1. Вместо парадного картуза надо надевать химу, становиться в День Победы на колени посреди России и просить у своего народа прощения за бездарно выигранную войну, выигранную в кавычках, в которой врага завалили трупами, утопили в русской крови». Дальше, опять-таки, цитата Астафьева. «Всей дальнейшей работой в романе, это тот самый роман «Проклятые и убитые», я как раз и покажу, как армия рабов воевала по-рабски, трупами заваливая врагов и кровью заливая поля, отданные бездарным командованием того же рабского свойства. Дальше. Вероятно, 47 миллионов – самая правдивая и самая страшная цифра. Да и как могло быть иначе, когда у летчиков-немцев спрашивали, как это они, герои Рейха, сумели сбить по 400-600 советских самолетов, а советский герой Покрышкин только два. И это тоже герой? После разгрома 6-й армии противника двумя фронтами, восклицательный знак, немцы устроили Харьковский котел, в котором Ватутин и же с ними сварили 6-3 восклицательных знака армии, и немцы взяли только пленными более миллиона доблестных наших солдат вместе с генералами. Но на самом деле в Харьковской операции, мартовской операции, фронтом командовал не Николай Федорович Ватутин, он его возглавит чуть позже, в конце марта, а генерал-полковник Филипп Иванович Голиков. И Немцы никак не могли взять более миллиона наших солдат и офицеров в плен, поскольку фронт был значительно меньше, как минимум в два раза. Но тут вот совершенно очевидная ложь. Дальше. Миллион жизней за город, за коробки. Восстановить можно все, вплоть до гвоздя, а жизни не вернешь. А под Ленинградом люди предпочитали за камень погубить других людей. И какой мучительной смертью. Детей, стариков. Можно, конечно, еще привести немало цитат из Астафьева. Например, о том, что Гитлер молодец, подавил преступность, ликвидировал безработицу и голод. И что он лучше Сталина, поскольку тот в два раза больше погубил людей, но не чужих, а своих. Это уже из интервью иноагенту Андрею Караулову. Или, например, он заявлял о том, что Сибирь надо отдать китайцам, которые обустроят ее быстрее и лучше, чем ленивые русские. Так что вот таким образом. Кстати, после выхода романа «Проклятый и убитый» и других произведений аналогичного качества и свойства, в адрес Астафьева полетели публичные осуждения этого шедевра. Ну, в кавычках, понятно. Не менее гневные, чем мои, в том числе от многих знаменитых фронтовиков. Маршалов Дмитрия Тимофеевича Язова и Василия Ивановича Петрова, выдающихся советских и российских писателей Юрия Бондарева, Владимира Бушина, Владимира Богомолова и Евгения Носова, а также их младшего коллеги Валентина Распутина. Вот что, например, писал Евгений Носов, автор знаменитого сборника рассказов «Красное вино Победы». Дальше я цитирую. «Астафьев стал много врать и в своих публичных выступлениях и публикациях. Я пытался урезонить его, но он надулся, кляня прежнюю власть, которая сделала его писателем. Сейчас он перебежал в иной лагерь, где сладко кормит и гладит по шерсти. Получил возможность издать аж 15 томов своих сочинений. Это, кстати, за счет фонда президента Ельцина, который лично обещал ему выделить деньги на издание этого 15-томника. В том числе ужасный и нечистоплотный роман «Проклятые и убиты». А вот слова еще одного фронтовика, Владимира Богомолова, автора знаменитого романа «В августе 44-го» или «Момент истины». И, наконец, завершают портрет Астафьева периода работы над романом «Проклятые и убиты» высказывание из письма 26 мая 1994 года. «Не знаю, что больше в них шокирует, запредельная безнравственность или степень безумия. Астафьев называет ветеранов войны остарелыми призраками, так охотно принимающими красную и красивую ложь». А еще. Ей писатель, то есть вот этой так называемой ложи, красной и красивой, противопоставит свою «правду», в кавычках, отрицающую общепризнанные итоги Второй мировой войны. Дальше я цитирую Астафьева. «Мы, но не Германия, потерпели поражение, оставив для себя красивые слова, а страна и народ разрушены в войну. Никого уже и убеждать в этом не нужно». Уважаемый депутат, а вам не кажется, что своей реакцией на мои слова, которые, кстати, были опубликованы не в официальном интервью, а взяты из исходника и опубликованы без моего просмотра и согласия, вы открываете ящик Пандоры? К примеру, завтра нижегородские депутаты только из чувства землячества потребуют извинений за многочисленные оскорбления Андрея Власова. Лишь на том основании, что он фронтовик, и до своего предательства героически командовал армиями при обороне Львова, Киева и Москвы. Что такие же извинения, такие же земляки потребуют за такие же оскорбления в адрес главных перестройщиков из команды Горбачева. Например, Александра Яковлева, Георгия Арбатова и Анатолия Черняева, которые тоже были фронтовиками. Но ведь и на их совести то, что произошло с нашей страной в 1991 году, а значит и сегодняшняя кровь на Донбассе, где наша армия отстаивает само существование нашей Родины. А где гарантия того, что в ближайшее время не появится новый Астафьев, который, как и он, назовет сегодняшних фронтовиков армией рабов, забросавших украинских нацистов трупами. И последнее. Депутатов у нас традиционно называют народными избранниками, но дело в том, что большинство простых людей поддерживает именно мою позицию. Под теми информационными роликами Красноярского и Норильского ТВ с провокационным названием первого, что, дескать, я плюнул в души сибирякам, которые были опубликованы на Ютубе, не менее 90% комментариев, в том числе сибиряков, в мою поддержку. Так почему мнение народа вас не интересует? Благодарю, спасибо за внимание, всего доброго, до свидания.
Спасибо, Евгений Юрьевич. Ситуация с этим обращением депутатов, конечно, странная, поскольку вот статья 29 Конституции Российской Федерации гласит, каждому гарантируется свобода мысли и слова, гарантируется свобода массовой информации, цензура запрещается, и, наверное, не депутатское дело как-то цензурировать и писателей, и историков, это все дело общества. Ну, а ваше обращение прозвучало. Спасибо, Евгений Юрьевич, с нами на линии в эфире радио «Аврора» был историк Евгений Спицын со специальным обращением к своей аудитории и к депутатам Законодательного собрания Красноярского края. Товарищи, напоминаю, что смотреть и слушать «Аврору» можно на нескольких площадках. Ссылки в описании к видео. Там же рядом кнопка «Помощь Авроре». Это всегда актуально. И читайте телеграм-канал «Аврора». Там открытые комментарии, прямая связь с подписчиками. Читайте телеграм-канал «Аврора», чтобы быть с нами на одной волне. Мир вам!